Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. У меня в руках сегодня письмо от молодого человека Михаила Михайловича из поселка Уптар Магаданской области. Он пишет так. «Примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны, Александр. Пишет вам покаявшаяся душа перед Господом Спасителем, осужденный Михаил. 4-й год нахожусь под замком, а сейчас в колонии строгого режима в поселке Уптар. С самого начала заключения осознал, что надо идти по стопам Иисуса Христа, раз уж Он, Господь Творец, оставил меня в живых и не предал постыдной смерти, а поставил на служение и поклонение Ему здесь, в зоне, а если угодно, Ему и по всему лицу земли. Писать мне порой приходится довольно много по моему умственному развитию, но нигде не находил полного удовлетворения души, чтобы мог кто-то, предельный служитель Божий, наставить и показать путь к нему. Писал и на родину в город Елец Липецкой области верующим, но ответа, кроме мамы 60-летней русской крестьянки и христианки православной, не получал. И вот, по милости Божией, мне ответил сын умершего отца Василия, Павел. Сколько радости и благодарности Спасителю было и непрестанно есть. И сразу он написал мне ваш адрес, Александр, и что вы можете выслать Библию. А я сразу же решил спросить у вас, могу ли узнать, имею ли возможность с вами переписываться. Я имею в виду личную переписку. Прошу постоянно, где же мой учитель, Господи? Где же учитель именно моей души, Боже милостивый? Слезы уже не льются, а плачет сердце слезами кровавыми. Сколько грехов нашего поколения и предков за эти годы правления коммунистического режима в России. Помню, как тяжело меня воспринимали в школе за ношение креста. Сколько хулы было произнесено учителями школьными в адрес Христа Спасителя, не осознавая того, что Он и за них умер, пролил кровь. Поэтому то и мы, и я в том числе росли без духовного роста в атеистическом обществе. Но слава Богу, что родители, вопреки всему, прививали любовь Божью, и теперь, только спустя 30 лет, это семя начинает расти во мне, и где в лагере, где сущий ад от того, что мы заслужили от этого князя мира сего, и теперь снова и снова здесь Господь подымает и ведет, зовет к себе в свою обитель. Дорогой Александр, кому излить этот крик души демонической? Порой даже кажется, что и пища вся отравлена. Прошу выслать, пожалуйста, одну Библию для возрастания в Слове Его. Хочется еще написать много, но мысли не сосредоточены, да и суета этого режима, тем более с утра подъем, завтрак, хождение с троем в столовую и со столовой, и вот на работу сейчас идти, и уже время, и немного надо вкусить хлеба благословенного. Верю, что Господь даст возможность заниматься в уединении, молиться и познавать Его. И пусть Он, Бог, даст восходить от силы в силу в степень духовного совершенствования благодатью Духа Святого. Если что не так, простите меня, пожалуйста, с любовью и миром Христовым. Ваш Михаил. Так, друзья, пишет Михаил Михайлович из далекого Магадана. Дорогой Михаил Михайлович, рад вашему письму. Да, как печально и как тяжело вам там, в этих страшных условиях лагеря строгого режима. Я себе не могу и представить, как вам печально и тяжело. Но, как вы пишете, Михаил Михайлович, это последствия греха и принца этого мира, сатаны, который хочет разрушить наши души. Да, тяжкие последствия греха ужасны, но они реальны. Вы спрашиваете о переписке. Я надеюсь, дорогой Михаил Михайлович, что я чем-то стану вам полезным и смогу вам помочь в вашей духовной жизни. Я не могу вам гарантировать постоянную переписку, но я вам не могу отказать. Ведь это самое меньшее, что я могу сделать с моей стороны, не правда ли? Хотя вы должны понять, что иногда мое время очень-очень занято. Я вам не могу выделить так много-много времени, как хотел бы. Библию я, конечно, вам уже выслал, и надеюсь, что в очень скором вы ее получите. Хотел бы вам сказать, дорогой Михаил Михайлович, что у нас уже есть учитель, и учитель с большой буквы. Вы знаете, Михаил Михайлович, Христос сказал, что когда Он взойдет на небо, то тогда придет Утешитель, то есть Святой Дух. Сегодня каждый человек может иметь самого лучшего Учителя, этого самого Святого Духа, который приходит к нам по вере. Если мы по вере принимаем Спасителя Господа Бога, то Он посылает нам Духа Святого. Мы запечатлены Его Святым Духом, и мы теперь имеем Того, Который учит нас. Апостол Павел писал, что мы лично даже не знаем, как молиться, а Он, Дух Святой, учит нас. Вот как пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Дорогой Михаил Михайлович, будем и мы очень осторожными в наших поисках учителя земного. Мы можем сделать большую ошибку, если у нас не будет Святого Духа, а мы по своей инициативе начнем искать учителей по нашему соображению. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали письмо и мой комментарий к письму от молодого человека Михаила Михайловича из Магадана. А теперь переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно с вами встречаться, слушатели, день за днем, изучая, исследуя книгу книг Библии. Прошлый раз мы успели лишь открыть книгу пророка Исаии и дойти до 4 стиха 1 главы. Но это потрясающее начало, потому что оно открывает Бога в судебном зале Вселенной, друзья радиослушатели. Бог – как мы читали, призывает небо и землю быть свидетелями, что Он будет судить справедливо и верно свой народ. Вот Его обвинение против Израиля. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владителя своего и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Друзья, как печально, когда народ уходит от Бога. Мы видим здесь Бога как судью вселенной. Он судит своих людей, судит народ, который Он призвал. Для нас это немного странно звучит, потому что атмосфера нынешнего воспитания, начиная с самого детства, создает в умах людей не истинного Бога, представленного нам Библией, а чистейшую выдумку, родившуюся из фантазии людей, пропитанных ненавистью к Богу. То, что ныне фабрикуют и насильно вкладывают в умы и сердца детей, а после, конечно, и взрослых людей, как нечто, говорящее о Боге, не имеет ничего общего с истинным Богом, друзья. Бог слишком велик, чтобы ограниченный и поврежденный грехом ум человека мог вместить его. Бог превосходит всякое человеческое понимание. Он создал вселенную и держит ее и все, что в ней, в своей крепкой, могучей руке. Он вечный и неограниченный ни в чем, друзья, творец и владыка всего сущего. Бесконечная вселенная с миллионами, миллионами и миллиардами лет ее существования есть ничто с Божьей вечностью. Великие умы человечества, как Леонардо да Винчи, Галилей, Декарт, Ньютон, Державин, Павлов и сотни и тысячи других ученых, философов, композиторов, представителей искусства, писателей, поэтов, с почтением поклонялись перед тем, из источников премудрости которого они черпали свой гений, друзья. Но Бог не скрывает себя от понимания людей. Он дал возможность каждому путем принятия спасения во Христе стать рожденным от Бога человеком, в котором открывается ум Христов. И это откровение в нас нового человека, созданного по Богу, помогает нам видеть истинного Бога. Господь Иисус сказал: «Чистые сердцем Бога узрят». Верующие видят Бога в Его неприступном величии и славе. Они видят в Нем своего Небесного Отца, а также грозного Судью для всех, кто отверг Его милость во Христе. Мы, друзья, сейчас живем во время благодати Божьей, когда суд Божий приостановлен на время, чтобы дать возможность грешникам путем спасения Христова войти в присутствие Божье. Здесь перед нами, друзья, открывается суд Божий над народом израильским, над той частью его, которая составляла собой иудейское царство. Бог с печалью, вы заметили, с печалью обращается к этому строптивому и непокорному народу, говоря: «Я воспитал, я возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владителя своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Слушатели, представьте себе состояние этого народа. Бог вел их, охранял, носил на своих руках, воспитывал их и окружал их благополучием, а они они отплатили ему черной неблагодарностью, отвернулись от него и полностью, полностью с головой погрузились в страшные грехи. Грехи неморальности, грехи идолопоклонства, грехи отступничества от Слова Божьего. Да, это было ужасное состояние народа, отступившего от Бога. Но это, друзья, история не только Израиля. Это история каждого народа, каждого человека. Человек, который отступает от Бога, начинает жить по своей воле, начинает поклоняться разным идолам, разным богам, но не Богу живому, начинает жить по себе самому, такой человек, конечно, как вол, он хуже, как мы читали выше, он хуже животных, он не понимает уже своего господина. Но не то же самое делает каждый народ, друзья, отвергающий Бога. Хотел бы спросить вас, как вы думаете, не то ли же самое делает каждый народ, отвергающий Бога? У человека, живущего без Бога, нет истинного разумения. Он уподобляется животному, а бывает и хуже. И об этом ужасном состоянии людей и говорит здесь Бог. Вол знает владетеля своего, осел знает ясли своего господина, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Друзья, радиослушатели, не подумайте, что я только говорю о Израиле. Мы сейчас именно ведем эту лекцию о израильском народе, потому что пророк проповедовал именно Израилю. Но это касается именно каждому человеку в мире, каждому народу в мире, друзья. В 4 стихе Бог указывает на причину такой их низости и такого их невежества, говоря: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Вот, друзья, вот до какого падения доводит безбожье человека. И это картина всего человечества, я повторяю снова и снова, друзья. Народ без Бога – это народ, пьющий грех как воду. Здесь, друзья радиослушатели, Израиль охарактеризован как народ, обремененный беззакониями. Эта фраза подобна той, которую употребляет сам Господь Иисус, обращаясь с призывом к людям. Помните, Он говорил, это написано в Евангелии Матфея в 11 главе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Его приглашение относится к тем, которые обременены грехом, друзья. Он призывает принести к Нему их греховное бремя, сложить его у Его ног, и Он даст этим людям покой искупления. Но, слушатели, в прочитанном выше 4 стихе Бог описывает состояние Израиля. Они отступники. Они отвернулись от Бога. Какая печальная картина, не правда ли? Это люди, обремененные беззакониями. И Бог теперь собирается предъявить против них обвинение. Я уже говорил на прошлой лекции, что Господь Бог никого не наказывает так себе по какому-то своему, так сказать, капризу. Нет, друзья, Бог неоднократно повторяет и предупреждает, пока человек покается или не покается. И вот в этом случае люди не каялись, народ не каялся, и Господь их начинает обвинять. Это, друзья, это приводит нас к мысли о той системе человеческого правления, на которой оперирует Бог. Эта система дана нам в книге Судей. И вы видите этот цикл истории человеческого правления, выработанный в народе. В книге Судей мы видим Израиля, служащего Богу и близкого к Нему. Народ преуспевает во всем. Но, достигнув высокого стандарта жизни – они отвернулись от Бога и в конце концов обратились к идолопоклонству. Они были в мятеже против Бога и потом забыли о нем. Тогда Бог отдал их в руки врагов, и они начали взывать к Богу о избавлении. Когда они обратились к Богу, Он избавил их от их врагов и возвратил их в место благословения. И так повторялось несколько раз в истории израильского народа, друзья. И вот теперь Бог спрашивает их в недоумение: «Во что вас бить еще? Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Вот какова печальная трагедия, какое печальное состояние, друзья, в этом народе было в то время. Не напоминает ли нам, слушатели, историю наших дней, наших народов? То, что Бог говорит в этих стихах, есть сущая правда. Там была страшная неморальность и политическая анархия. Народ находился в ожесточении и не хотел обратиться к Богу, друзья. Мы читаем далее стихи 8 и 9 этой первой главы, где написано: «И осталась тщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Другими словами говоря, друзья, если бы там не было верного остатка, тех, которые любили Господа всем сердцем своим, то Бог, конечно, уничтожил бы весь Израиль, как это Он сделал, помните, с Содомом и Гоморрой. Но там всегда был остаток. И сегодня имеется, друзья, Божий остаток во всем мире. А это верующие, это любящие Господа, возрожденные люди, рассеяны по всему лицу нашей планеты. В 10 стихе Господь обращается к безбожным правителям и говорит: «Слушайте слово Господне, князья содомские! Внимай закону Бога нашего, народ гоморский!» Друзья, безбожие ведет к полной деградации человека. И, как вы видите, Господь через пророка называет их «князья содомские», «народ гоморский». У израильтян была внешняя набожность, но их сердце было, конечно, разрушено и было далеко, далеко от Бога, и Бог говорит им: «К чему мне множество жертв ваших? К чему? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Друзья радиослушатели, Бог уточняет им свои обвинения против них. Он указывает им на их полнейшее заблуждение. Они приносили жертвы и проходили через все ритуалы согласно букве закона, но их сердца были в восстании против Бога и были очень далеко от Него. Их религия не воздействовала положительно на их поведение. Эта опасность грозит и многим верующим, которые ставят внешние обряды выше внутреннего поклонения Богу, друзья, сегодня. Потом мы читаем далее 12-13 стихи. «Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднования. Вот какое положение было тогда в то время. Дальше мы читаем 15 стихом по 17, где говорится: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Друзья, их молитвы не исходили от сердца, их жертвоприношения были лишены всякого для них смысла. Они виновны в духовном отступничестве. Это вело к страшной неморальности и к политической анархии в народе. Бог призвал израильтян на суд и выставил обвинения против них. Но даже в последнюю минуту Бог готов простить их, если они покаются в своих грехах и обратятся к Нему, если они изменят образ своего поведения, своего мышления, Бог готов принять их. Он говорит: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Слушатель дорогой, нужно примириться с Богом. Израиль мог примириться в то время. Он не примирился. Человек может сегодня примириться. Вы можете примириться с Богом. И это несравненно лучше, чем судиться с Ним. Вы с Ним не сможете судиться, друзья, потому что Он свят, а мы грешники, и мы должны покаяться. Все мы виновны, и перед Его святостью не устоит никто, друзья. Но во Христе Иисусе нам даровано полное прощение, если мы поверим в это и примем Его спасение. Тогда, именно тогда, кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. Во Христе мы находим полное оправдание перед Богом, уважаемые слушатели. Исаия, пророк, здесь говорит об этом великом деле искупления грешников, совершенном впоследствии, конечно, Иисусом Христом там, на кресте Голгофском. Вместо осуждения кающийся грешник получает прощение. «Придите же ко Христу сегодня, сейчас же, и получите от Него прощение ваших личных грехов и новую жизнь, друзья». Друзья, мы уже подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Священное Писание, отвечают на поставленные мною вопросы, делают для себя заметки, записывают свои личные комментарии в блокнот. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего принесут нам большущее благословение для нашей жизни. Дорогие друзья, если у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, услышанную вами, написав нам, мы постараемся чем поскорее вам ответить на ваше письмо. Мой адрес следующий: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну, а пока, друзья, до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья.